вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Друзья, наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Вы можете также не только нас слышать, но еще и увидеть, какие красивые адвокаты к нам ходят. В нашем YouTube-канале говорит Москва Макса Марина, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и ВКонтакте «Говорит Москва 94.8». Тема программы «Дела семейные». Лен, про что мы говорим?
Можем поговорить о разводах, о разделе имущества, порядке общения с детьми обязательно, наследственные правоотношения, уголовные, административные, если уж это вас тоже интересует, поэтому жилищные вопросы также постараемся ответить. Звоните, с удовольствием с вами поговорим.
Но начнем мы с того, что Никите...
Кологривом.
Как я не могу фамилию...
Кологривый.
Кологривый, да, Никите Кологривый.
Эту фамилию вчера узнал
ленивый,
вся страна.
Ленивый, да, не повторил. Я просто хочу понять, вот если бы это был не столь популярный человек, не актер, которого знают, был бы такой резонанс, что какой-то парень в ресторане выпил, укусил хостес за ногу, пытался потрогать там за грудь ее и так далее, а потом драку устроил.
Ну, нет,
причем
конечно,
телесного
ну,
ничего не было.
Нет, конечно. Ну, что такое? Мы же знаем, что такое инфоповод, да, это то, что всем может быть интересно. И всем может быть интересная жизнь знаменитых, известных людей, которые там что-то где-то сделали. Поэтому понятно, что если бы это был не Никита Кологривый, а какой-нибудь Ваня Свинцов, то вряд ли бы такой резонанс был. Что касается ответственности, также дискуссия была на этот счет, и мы вчера с коллегами дискутировали, кстати, комментировали в СМИ, и я склонялась к административной ответственности, но некоторые коллеги высказывали то, что тут, ну, прям-таки уже и уголовное дело по 213 статье хулиганства, и сравнивали эту ситуацию с ситуацией, там, какой Мамарина, Мамаев,
да, да, да. Кокорин Мамаев, вот, да. Да. А там грань где? Если бы он кого-то избил, и было бы там, например, сотрясение, то это было бы уже хулиганство, уголовка, да?
Раз. Во-вторых, что касается применения оружия, вот, или предметов, используемых в качестве оружия. Вот Кокорину и Мамаеву в свое время вменялось использование предметов в качестве оружия.
Стулья.
Ну, да. Поэтому здесь, ну, челюсть свою вряд ли в качестве оружия Кологривый вчера применил, поэтому этого нельзя квалифицировать по уголовной статье.
Я когда читаю в новостях, а особенно, когда это показывали вчера в новостях по телевизору, и ведущая с серьезным лицом говорит, укусил работницу ресторана за ногу. Я думаю, господи, ну это такое, ну это смешно. Это звучит смешно.
Нет, ну больновастенько, конечно. Ну что тут говорить, жалко девушку, и плохо так поступать, но тут грань между административной...
Девушка была не против, если, глядя по видео, она не шибко отбивалась-то там. Кто не видел видео, зайдите, посмотрите.
Но есть административная ответственность, это мелкое хулиганство, вот то, что ему вменили в итоге. И есть уголовная ответственность за хулиганство, если использовались предметы в качестве оружия, либо оружие использовалось, то, конечно, здесь нужно квалифицировать как уголовно наказуемое деяние. Но у него административка, как я, собственно, вчера и прогнозировала. Что касается, почему дали 7 суток, вот я услышала, что 7 суток в итоге дали административный арест ему, там был альтернативный штраф от 500 до 1000 рублей по этой статье Кодекса об административных правонарушениях, либо арест до 15 суток. На что суд здесь обращает внимание? Ну, вряд ли суд обратил внимание на то, что это резонансный случай. Скорее всего, суд обратил внимание, была ли до этого вот какая-то предыстория, то есть есть ли у него до этого привлечение к административной ответственности. Если бы меня, не дай бог, где-нибудь вот с таким где-то я такое совершила, вы знаете, ну, у меня хорошая история, в кавычках, по административных...
Нет, не приводы.
У меня, знаете, очень много штрафов вот по правилам дорожного движения, да, поэтому я частенько, к сожалению, нарушаю, поэтому здесь бэкграунд такой неприятный. И вот на это суд обращает внимание, когда назначает наказание, что дать там, штраф, либо административный арест. Скорее всего, у него тоже история какая-то не очень хорошая, и до этого были административные правонарушения, с этим связано. Вот, ну, скорее всего, так.
А, так, я хочу обратиться к Сергею Зубенко. Будьте добры, Сергей, не нужно разговаривать с ведущими в таком тоне, писать в телеграм-канале нашем такие слова. Вы забанены отныне. Все, больше ваши сообщения здесь не появятся. 7373948, телефон прямого эфира. Обсуждаем теперь ваши темы. Все с Никитой, этим актером решили.
Кстати, по поводу распространения каких-то сведений, порочащих в средствах массовой информации, в телеграм-каналах, в соцсетях и прочее. Сейчас люди стали очень грамотные, многие обращаются в суд с исками о защите чести, достоинства, деловой репутации, и здесь играет роль следующее. Имели ли сведения порочащий характер, несоответствие сведений действительности, ну и факт распространения. Если вот эта триада соблюдается, то можно взыскать денежные средства за защиту чести, достоинства, деловой репутации. Будьте внимательнее к тому, что вы пишете.
И говорите. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр, Москва. Вопрос такой. Для того, чтобы оформить договор дарения, дарственную, угу, нужно это делать только через нотариуса или можно через МФЦ?
Угу. Договор дарения чего?
Недвижимости.
Недвижимости. Любые сделки. Не доля, там целая, целый объект недвижимости, да? Вот если это не доля, если целый объект недвижимости, то в этом случае вы можете пойти в МФЦ и оформить. Потому что не нотариус занимается регистрацией, а занимается регистрацией органы Росреестра. Вот органы Росреестра аккумулированы в настоящий момент в МФЦ. Поэтому идете, составляете договор и оформляете через МФЦ. Нотариус здесь...
Вот какой нюанс.
Какой?
Один из участников сделки, да?
Да.
Это инвалид и не передвигается. Поэтому мы думали, что можно вызвать нотариуса на дом, чтобы сделать договор дарения. Можно так поступать или нет?
Нотариуса на дом, конечно, можно вызывать. Нотариус, причем...
Нет. В этом случае нотариус удостоверит сделку дарения?
В случае инвалидности?
Да.
Инвалидность не исключает вменяемости?
Нет, просто человек плохо ходит.
Понятно. В таком случае нотариусы, конечно, у них есть эта услуга, выезжают на дом, вы должны обратиться к тому нотариусу, которому распределена вот ваша территория, там, где проживает это лицо. Потому что между нотариусами, вот здесь важно, любого пригласить нельзя. У них есть четкое распределение территории. Как это можно узнать? Вы заходите, например, на сайт Федеральной нотариальной палаты, есть такой сайт, и Федеральная нотариальная палата распределяет территорию между нотариусами, и вбиваете там свою улицу и смотрите, какой нотариус вам подойдет.
То есть в этом случае можно в МФЦ не ходить, а вызвать нотариуса?
Да, да, нотариус уже сам ответили, произведет перерегистрацию, да. Такая услуга дополнительная есть.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Вопрос и как бы консультация, просьба проконсультировать. Вот сейчас я стала сталкиваться, и даже я смотрю иногда в сетях такие сцены. Я сама была участницей такой сцены. Вот я, например, если, ну, культурно, конечно, делаю замечание человеку, который в автобусе на весь автобус говорит по сотовому телефону. Так громко, что, как говорится, все внимательно должны слушать там, как зубы или так далее. Сделала замечание. Значит, в метро я видела такую сцену, из-за этого произошла, не я уже делала, молодой человек, чуть ли не драка. Вот у меня вопрос. Вот мы те, которые делаем таким товарищам, которые, в принципе, мне кажется, они же не больные, они понимают, что нельзя так разговаривать громко, никому это не интересно, особенно в часы пик люди с работы едут. Я нарушаю его границы? Я виновата в этом? Я должна промолчать? Или вот что нам делать? Вот прям я обобщаю, потому что это уже много. Может быть, по радио как-то это надо в рекламе говорить, какой-то такой вот рекламный блок.
Но мы поняли, Наталья. Себя, да, понятно. Короче говоря, сделав замечание человеку, который нарушает...
Я нарушаю эти границы, или он мои нарушает? Вот нам-то что делать?
Мы так все скоро... понятно. Давайте по пять раз не повторять одно и то же. Слушаем ответы Лены.
Ну, мы с этого, можно сказать, начали, с вопроса о хулиганстве. Что такое хулиганство? Мелкое хулиганство. Это грубое нарушение общественного порядка, которое выказывает свое пренебрежение к обществу. Но обычно это такие стандартные вещи, как там нецензурно ругался в общественном месте, да, там... и громкая речь, которая явно демонстрирует свое пренебрежение к обществу, может, в принципе, квалифицироваться как мелкое хулиганство. Однако вы не являетесь той инстанцией, которая должна пресекать эти действия, да, вы же не сотрудник полиции. Я не вижу ничего параллельно с тем в ваших действиях никакого правонарушения. Если вы это сделали в корректной форме, спокойно,
без оскорблений,
без оскорблений, то вы никакой ответственности привлечены быть не можете. А вот это лицо, ну, тут нужно смотреть, что говорил, как громко говорил, кто рядом, на каком расстоянии находился. Можно задуматься о мелком хулиганстве как административном правонарушении.
Наталья, я единственное от себя могу вам сказать, я тоже уже не первый год живу все-таки на этой земле, общаюсь с людьми, езжу в общественном транспорте. Если вы вот так такой момент встречаете в жизни, лучше отойти, пересесть подальше. Вот. Если вас вообще это сильно раздражает, лучше вообще отключиться от этого всего. Люди бывают неадекватными. Сейчас весна, обострение. У многих происходит что-то с психикой. Кто знает, человек может, не знаю, напасть не просто словами, но может быть и физическое воздействие. Поберегите себя сами, вы сами себя можете подставить. Но орёт он на весь этот автобус. Когда начинает материться, то это тоже понятно. Я был, например, свидетелем, ехала девушка, афроамериканка, значит, с дредами цветными. И напротив нее сидел через два ряда мужчина в автобусе. И он, увидев ее, начал кричать: «Обезьяна, обезьяна в автобусе! Как ты можешь?» А рядом сидела какая-то другая девушка, женщина. Она начала, значит, ей он начал говорить: «Как ты можешь ехать рядом с обезьяной? От нее, наверное, воняет. Посмотри, нет ли у нее в сумке бананов?» Ну и так далее. И вот это вот все, это настолько было гадко и мерзко. Я стоял в самом начале автобуса, происходило это в самом конце. И двое мужчин его взяли за шкирку и выпихнули из автобуса на остановке. Да, автобус был достаточно плотный. Я просто подумал, ну вот что я сейчас, драться с ним я не буду. Потому что это не, ну, я не собираюсь это делать. А сказать ему, что ты дебил, ну это...
Вы знаете, на досуге, кому интересна эта тема, можете посмотреть статью 282 Уголовного кодекса. Это как раз разжигание ненависти, вражды по признакам национальности, расы. Поэтому здесь, кстати, вот на грани то, о чем вы рассказали, могло быть так квалифицировано даже вплоть до уголовной ответственности. Я недавно тоже ехала из Питера в Москву на Сапсане. Вы знаете, ну, в бизнесе, и, казалось бы, вот да, должно быть мне комфортно, хорошо, но не тут-то было. Тут выпили компания неподалеку, и вот они цензурно, но очень громко на протяжении всего пути друг с другом разговаривали. Я уже не выдержала, говорю: скажите, пожалуйста, вот какой-то антракт прогнозируется у вас, ну, чтобы я хоть немножко отдохнула, да, по пути. Что в таких ситуациях? Ну, конечно, самой связываться, правильно, Максим, тут неизвестно, что за люди, тем более выпили,
да. Жённого Бог бережет.
Ну, да. Правильно. Но если вы в общественном транспорте, где есть там стюардессы, бортпроводники, то, конечно, нужно к ним обратиться, и пусть они решают эту проблему, потому как они обязаны обеспечивать безопасность и комфорт пассажиров.
А вот 117-й говорит: безразличие убьет всех нас, нужно обязательно делать замечания. Но 117-й, это ваша точка зрения, у меня другая, у Лены третья, у Ивана Сергеевича, вот в соседнем кабинете сидящего, четвертая. Каждый так, как рассчитывает свои силы и свое мнение, какое имеет, так и поступает.
А вы знаете, я соглашусь. Мне было 18 лет, и моему будущему, вот с женщиной, которая написала, да, сейчас прокомментировала, мне было 18, и моему будущему мужу было 18. Мы жили в другом городе и чувствовали себя очень взрослыми. И вот тут у нас любовь случилась, весна, как сейчас. И мы стоим, целуемся, обнимаемся, ну, спокойно целуемся, ну, обнимаемся, понятно, на автобусной остановке.
Без экстаза.
И да. Без экстаза. И подошла, я сейчас помню, прошло миллион лет, подошла женщина и сделала нам замечание, что это неприлично, вы себя, ребят, неприлично.
Ну, еще Советский Союз это, не будет,
да,
или
да,
уже нет?
Да, нет, ну, уже нет. Ну я что, так плохо выгляжу?
Ой, наоборот, шикарно. Сейчас просто настолько много технологий, что
можно выглядеть, да.
Эликсир молодости вы явно выпили, Лен.
Спасибо. Так вот, вы знаете, вот столько лет прошло, и я очень хорошо это помню, и меня как к бабушке сводили, потому что я с того момента понимаю, что это неприлично.
Это сейчас тоже, я, например, вот недавно мы с Мариной в эфире разговаривали о том, что я еду на эскалаторе в метро или в торговом центре, это я уже не помню, и впереди меня стоят парень с девушкой, тоже по лет 17-18, но они не просто друг друга целовали, мне казалось, они друг друга ели. Это было...
Максим, не завидуйте.
Там вот с этими звуками. Нет, я просто смотрю, и я думаю, ну, вот я, мне не позволяю, если бы была страсть, любовь такая в тот момент, или ну вообще, но я бы это делал где-то закрытыми дверями.
Вот мне опять стыдно, вы понимаете?
Знаете? Нет, не про вас, Лен, просто мне неприятно это было. Вы наверняка культурно и красиво делали. А здесь они себя прям поедали.
По крайней мере, нам так казалось.
Ладно, к другим темам перейдем. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый день, Леша.
Да, Леша.
У меня вопрос насчет оплаты ЖКХ. Существуют ли в Москве нормы оплаты расхода воды в доме 78-го, постройки 78-го года, ванны обыкновенные?
А бывает необыкновенная ванна какая-то?
А? Бывают ванны сейчас очень большие, знаете.
Хорошо, да. Так, дальше вопрос.
Это старые, я имею в виду стандартные
ванны. Понятно, понятно.
Вот. Без счетчиков. Счетчики я не устанавливал, потому что я один живу. И мне неприятно, если там проходной двор устраивают водопроводчики и прочие товарищи. Вот, существует ли норма расхода воды без установленных счетчиков?
Лен.
Вот зашла, посмотрела, потому что вопрос, честно говоря, не мой, но быстренько зашла и посмотрела, что есть такие, да, тарифы. Нужно зайти на сайт Мосбыт...
Интернета у меня нет.
Угу. Нужно зайти на сайт Мосбытэнерго.
Ну или съездить
в Мосбытэнерго. И выяснить всю тарификацию. Вот я вижу, что месячные нормативы потребления воды на человека в Москве установлены, и каждый год они перераспределяются, да, то есть на 24-й год одни нормативы, на 23-й были другие нормативы, поэтому можно этот вопрос уточнить вот касательно вашего...
Мосбытэнерго,
поезжайте. Мосэнерго, да?
Мосбытэнерго. А? Еще раз.
Адрес Мосэнерго. Ну, где я могу конкретно узнать эту информацию?
Да у вас кто-то из знакомых есть, кто...
Да сейчас мы посмотрим. Москва, Габричевского, 5, корпус 1.
Спасибо.
Запишите даже номер телефона. Плюс 7 495 27 07.
Единственное, да, Алексей, я хочу вам сказать, что многие управляющие компании, потому что в доме, например, там, ну, 50-100 квартир, из-за них 10 не платят вообще, злостные неплательщики. Чтобы как-то не упасть вообще, управляющая компания берет и раскидывает тарифы и вот эту вот сумму за воду, за свет, на другие квартиры, которые прилежно платят. Без счетчика вы никак не сможете это доказать. Именно тем, кто не платит ездят без счетчика.
А почему вы счетчики не ставите?
Вот, он не хочет, чтобы был проходной двор. Алексей, спасибо большое. Просто без счетчика, вот и пишет наш слушатель, 898-й, воды платили коммуналку больше, чем при счетчиках. Это правда удобно.
Нет, это совершенно нормально. Это правда, да.
А зачем ехать, можно позвонить. Ну, Станислав, может быть, Алексей и телефоном не пользуется, как и интернетом, хотя нам он дозвонился. А еще общедомовые нужны...
Нужны
делят на всех жителей. Да, это нужды, о чем я сказал. И на тех, у кого счетчиков нет, начисляют больше, как раз пишет Сергей. И об этом только что и тоже говорил. Как правило, норма потребления воды такая, что со счетчиком воду можно не выключать вообще. А какой проходной двор, норматив потребления воды в разы больше, чем вы потребляете? Вот. А сколько лент там норма в 2024-м?
Так, открываю.
Может быть,
подсказочку
я могу, правда, мыться больше? Может быть, я буду подольше стоять, греться?
Холодная вода. 7 метров кубических. Горячая вода. Почти 5 метров кубических. Вот так указано. Ну вот, мне это мало что дает, если
я
честно.
Тоже,
я
могу,
настолько профан в этом отношении.
Я не могу визуально это представить.
Я тоже не могу. Это сколько
метр?
Раз мне
это
нужно
тонна?
Помыться?
Это тонна, Филипп? Нет? Тысячи литров.
Тысячи
литров это тонна воды.
Да, а это ванну вот стандартную набрать, сколько там литров?
Там литров 200,
литров
мне кажется.
Литров 200, да?
Да, 200-250. Но это получается 5 ванн можно... Это в одной тонне 5 ванн, а таких тонн у нас горячий и холодный получается 12.
Ну, выходит,
12
что
12 тонн, это прекрасно, это можно... Конечно, в месяц мы меньше потребляем. Новости, она говорит, Москва, пойдем с Леной считать. Народный адвокат сегодня Лена Сенина.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Звонят, будем отвечать на вопросы.
Да, давайте ответим на вопросы. Вы знаете, еще сразу хотела бы, вот забываю дать этот комментарий, пока вспомнила. Частенько позванивают и спрашивают о возможности оказания бесплатной юридической помощи. Бесплатные консультации, дальнейшее сопровождение. Возможно это или это невозможно. У нас есть закон, это вот сейчас такая информация важная. Действительно, есть закон об оказании бесплатной юридической помощи. Понятно, что по уголовным-то делам она оказывается, и там назначаются адвокаты, если не может человек себе позволить там заключить оплатить соглашение. Но по гражданским делам тоже есть закон. Но не на все категории граждан это распространяется. Там есть категории, на которых это распространяется. Ну, например, инвалиды первой и второй группы. Как это делается? Есть список адвокатов, которые входят в эту программу. Им оплачивается от государства. Где этот список взять? Вот в вашем субъекте, где вы проживаете, заходите на сайт адвокатской палаты, ну, например, там, Тамбовской области или города Москвы, и там этот список будет. Если список не нашли, не увидели, можно позвонить в адвокатскую палату, и вам будет назначен при наличии основания адвокат, который вам бесплатно окажет эту юридическую помощь. Но еще раз повторюсь, не всем, есть перечень тех, кто имеет на это право.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Здравствуйте.
Можно я за 30 секунд уточню по воде? Вот у меня тоже нет счетчиков, и мне теперь за месяц, за 30 дней выставляют 30 кубометров. Это по кубометру в день. Кубометр – это 1000 литров.
Да.
Но я максимум 50 литров могу. Мне пишут 1000 литров в день.
Но это раз вы в многоквартирном доме живете?
Я, если можно, еще 20 секунд. Я живу в хрущевском доме. Когда-то родители санузел перегородили кирпичной стенкой. И эта стенка, был общий санузел. Теперь проходит рядом с унитазом, а трубы замурованы в стене. Там же надо общие расходы, потому что одна труба идет на унитаз, другая на ванну. Мне раздолбают всю кафельную плитку, и я потом на каратиках буду это все. Ну, никак мне нельзя, я как инженер понимаю, что вот из-за этой стенки я узаконил. Она законная теперь.
Ну, понятно, теперь у вас техническая.
Вот, и мне пишут... кубометр в день. 1000 литров, представляете?
Мы поняли,
представляем,
да.
Лен, мы только что об этом проговорили, то, что, к сожалению, есть негативные последствия неустановки счетчиков, и распределяется не только ваше потребление, потому что посчитать его невозможно, а потребление вот всего дома. Поэтому здесь, к сожалению, это так. Можно ли сделать какой-то перерасчет, может быть, вам неправильно начисляют, тогда вам нужно обратиться в вашу управляющую компанию и с управляющей компанией на этот счет пообщаться.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Алло.
Да.
Да.
Говорите, вы в эфире.
Я хотела задать вопрос.
Задавайте.
Адвокату.
Да, слушаю.
Знаете, по какому поводу? Где обследовать можно в квартире? Вот летают пушинки, которые образуют какие-то кристаллы. И вот по всей квартире везде эти кристаллы.
А почему это к адвокату-то вы обращаетесь?
А нельзя у него узнать, где это можно обратиться, куда?
Давайте, сейчас, Лен, давайте постепенно. У вас в квартире летают пушинки, которые обращаются затем в кристаллы.
И в крупиночки, в сальные крупиночки, везде они, и на полу, и на столах, и на постели.
Вы с чем это связываете, вот сами, как вы сами, для себя это поняли? С чем связываете?
Я не знаю, куда это обратиться.
Нет. У соседей? Из-за чего это происходит, как вы думаете? Может, у кого-то ремонт идет?
Нет, ни ремонта, ничего. Единственное, что я была в больнице, вот, уже это 5 лет продолжается, по поводу вот глаза у меня. И после этой больницы через 2 недели у меня началась такая история.
У вас что-то с глазами. Вы были в больнице офтальмологической, глазной.
Да.
Может быть, это все-таки обратиться не к адвокату, а к врачу? Может быть, у вас что-то...
У врача я все обошла, все инстанции, и венерологические диспансеры кожные, и платные, и бесплатные, офтальмолог. Говорит, что это нужно терапевту или почки исследовать.
Так, это понятно. А как это связано с пушинками?
Не знаю, вот
не
знаю.
В других помещениях вы пушинки видите?
Вижу. А не на зеркало, на зеркало.
Может быть, все-таки это к врачу, потому что вы... Ну, Лен, скажите.
Ну, сложно здесь делать какие-то выводы. Скажите, а дышите вы нормально? Воздух-то нормальный при этом?
Я уже 2 года из дома не выхожу, я не знаю насчет воздуха.
Нет, в квартире вы дышите, вам не тяжело дышать?
Ну, у меня вообще-то легкие больные и отрезанное легкое. Но так, сердечная недостаточность.
Окей. Эти пушинки, понятно. Эти пушинки, когда на вас садятся, какое-то раздражение, может быть, кожа есть?
Да, кусают, остаются раны.
Так, давайте сделаем так. Может, у вас родственники есть?
Нет, я одна живу.
Соседи, подруги какие-нибудь хорошие?
Есть соседка.
Вы можете ее пригласить, чтобы она с вами провела хотя бы час в квартире? Лен, можно же так сделать? Чтобы она провела как бы очную ставку с этими пушинками. Но это я сейчас так говорю, может кто-то подумает, что я смеюсь.
Ко мне приходит соцработник.
Они
приходит.
Видят эти пушинки?
Но я не говорю ей, потому что я боюсь, что она не придет.
Нет, вы скажите, что вы видите пушинки, они вас кусают. Видит ли этот человек тоже эти пушинки? И от этого затем вы нам позвоните в эфир и скажете, соцработник, да, видел пушинки. Тогда к вам будет, нужно будет вызывать службу
санэпиднадзор,
который должен проверить. Может, у вас штукатурка падает, там, может, у вас какой-нибудь обваливается там потолок или еще что-то. Это надо проверять. дать. Понимаете, или кто-то...
А телефон вы мне не можете дать санэпидемнадзора?
Нет, подождите. Сначала пусть соцработник побудет в вашей квартире 15-30 минут и спросите его...
Нет, у меня была соседка, я ей показывала. Оно, эти крупинки, они сальные, вот жировые, на полотенцах. И больше всего вот кухня, ванна. Я боюсь, что вот делали ремонт.
Это значит, откуда-то из вытяжки что-то может идти.
Давайте так, запишите два телефона, запишите два телефона.
Пишите?
Да, давайте, сейчас, мы ждем.
Ручку возьми, да. Подождите, я еще не вижу ничего.
Вы в Москве проживаете?
В Москве.
Время идет, пишите.
Управление Роспотребнадзора по городу Москве. Давайте вот с этого начнем.
Номер... Я туда звонил, мы этими делами не занимаемся, у нас ни лаборатории нет, ничего нет у нас, ни аккредитации какой, ничего.
Ну как, Роспотребнадзор как раз всем этим и занимается. Роспотребнадзор, 8495.
Так.
001. 4617. Это управление по Москве.
Угу.
Дальше. Консультационный центр санэпидемстанции. Запишите так. Телефон. Да. Это горячая линия санэпидемстанции. То, что вас интересовало. 8800.
Так.
555. 4943.
4943.
И еще один телефон запишите. Если вдруг не дозвонитесь, это телефон справочной службы Москвы, он единый. 8495-777-77-77.
Я туда звонила.
Вот вы звоните, выясняйте там телефоны. Спасибо большое, держитесь, пожалуйста. А еще хорошо сходить все-таки повторно к офтальмологу, мне кажется, потому что, может быть, это правда какой-то эффект после операции или что-то еще.
Но вообще, вы видите, страх, и не первый раз этот страх высказывается у нас в эфире, когда есть соцработник, а просто вот опекаемое лицо боится рассказать своему собственному соцработнику, потому что боится, что больше не придут. Ну, как это вообще? Что это такое? И мы не первый раз действительно это слышим. Это люди, которые работают, у них есть обязанности. Поэтому все вот проблемы, которые возникают по здоровью, по там, квартирным каким-то вопросам, вы своим соцработникам высказываете.
Елена говорит, это просто пыль. Может быть, правда, ей сделали такую шикарную операцию, что она стала видеть что-то настолько мелкое, что мы не видим?
Может быть, просто убраться нужно. Соцработник, чтобы пришел, действительно, и пыль протер. Я так понимаю, женщина больна и нуждается в опеке. Да.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, будьте добры. Меня зовут Ирина Александровна.
Угу.
Может быть, вы ответите на такой вопрос. Имеет ли право врач поликлиники отказать в консультации какого-либо учреждения медицинского? В частности, вот у нас госпиталь ветеранов находится очень близко от моего дома. И я уже несколько лет обращалась туда. У меня там как бы есть врачи, к которым я постоянно хожу. Ну, там всего 2-3 человека таких. В этот раз категорически отказывают дать направление, а без направления они не принимают.
Подождите еще раз. Вы приходите к терапевту, которому вы рассказываете свою проблему, и просите направление, например, к хирургу.
Да,
и этот терапевт...
Да, ну вот конкретно мне надо было к кардиологу, который я уже на протяжении...
Понятно. Он каким-то образом этот врач...
Она мне отказывает. Я иду... к заместителю заведующего поликлиникой. Он тоже категорически отказывает. Причем, когда я пытаюсь выяснить, по какой причине, никто толком не говорит. Мы теперь туда не посылаем. Вот и все. И что с этим делать?
С этим нужно поступить так. Написать заявление, чтобы все-таки причину отказа предоставить вам услугу по обязательному медицинскому страхованию вы выяснили. Напишите заявление на имя главврача. с тем, чтобы вам оказали вот эту медицинскую услугу, а это одна из видов услуг, да, выдать направление к специалисту.
Другому врачу.
Поэтому здесь пишите заявление, регистрируйте его в двух экземплярах. У меня недавно была такая история по, значит, в одной из поликлиник, когда вот написали заявление, буквально на следующий день связались, до этого тоже отказывали, на следующий день связались и все вопросы решили. Поэтому устная беседа, это, конечно, хорошо, но если уж устно не получается ни о чем договориться, пишите письменно. Узнаете причину отказа. Если эта причина отказа будет неуважительной, не соответствовать закону, то вы можете обратиться в органы Росздравнадзора по Москве, Московской области и написать жалобу на действия, соответственно, врачей.
Конечно, вам большое спасибо. А до этого вы официально ходили в госпиталь по обязательному медицинскому?
Я звонила по телефону, мне говорят, пожалуйста, приходите, мы принимаем.
Просто вот пишет слушатель наш, что отказывают в направлении, потому что учреждение федеральное. С позапрошлого года постановлением правительства федеральное учреждение можно только обращаться из области или регионов.
Может быть, они действительно имеют эту причину, но мы этого не знаем. Они ничего не говорят об этом.
Давайте так, время, чтобы не терять, пишите заявление в двух экземплярах, отправляйте главному врачу и получайте ответ. Что будет написано в ответе, звоните нам там через неделю, через две и расскажете. Лена даст дальше консультацию, если вдруг нужно. Спасибо большое, действуйте. Удачи, да. Так, отказать имеют право, если нет межполиклинического взаимодействия. Рекомендую позвонить по телефону страховой компании, который указан на вашем страховом полисе, и описать сложившуюся ситуацию. Как правило, проблему решают быстро, если она вообще разрешима. Но тоже выход. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Ой, Елена, я так ждала, когда вы будете в эфире, по поводу мошенников. Я тогда по вашему совету обратилась к генеральному прокурору. Он направил все по генпрокурору Москвы, прокурору, в прокуратуру Южного, этого, ЮВАО и так далее. Они мне, Москва перевела в ЮВАО, ЮВАО написал тоже письмо в этот в управление внутренних дел, что отменить. Они мне сказали, это не уголовное дело, и, в общем, это закрыть надо дело.
А прокурор
ЮАО
отменил?
Разобралась в этом деле, и генеральный прокурор ЮАО, просто прокурор ЮАО Никифоров, он отменил это постановление и сказал, чтобы разобрались они с этими мошенниками. Там целая, я не знаю, компания, это ФАНМИН, такая организация была, кредитно-потребительский кооператив, текстильщиков.
Если вот сейчас дело в том, что многие слушатели не понимают, о чем речь, чтобы сократить время, вопрос свой задайте, пожалуйста.
Да вот вопрос. Вот они мне все это писали, все отказывали, и потом опять это управление внутренних дел. Я даже была на приеме у этого Маслова, оперуполномоченного. Он сказал, мы разбираемся, вот дал мне фотографии этих мошенников, я узнала их, кто там, что. Он говорит, да, делаем. И потом он мне прислал письмо, что отказываем вам в связи с тем, что по признакам преступления уголовного дела здесь нет. Это как вообще понять?
Обжалуйте
в прокуратуру или в суд?
Правильно, это совершенно нормально. Объясню, почему. Они иногда даже отказывают в возбуждении, вот выносят эти постановления, и потом сами пишут в этом же постановлении ходатайствовать перед прокурором об отмене моего собственного постановления. Почему так происходит? У них сокращенные сроки. Вот на дополнительной проверке, которая была...
Да вот он написал, извините, что сроки у нас прошли.
Правильно. Правильно. Дело в том, что...
Дальше? Пусть
вы хотите услышать ответ?
Да-да, извините.
Сроки не продлеваются. Но нет этой процедуры, чтобы сам, например, там, дознаватель или следователь продлил срок проверки. Поэтому есть процедура следующая. Если они не успели в 30-дневный срок дополнительной проверки осуществить все действия по выявлению признаков состава преступления, то они вынуждены вынести постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Ну, сроки прошли, потому что иначе они будут нелегитимно действовать. Но они тут же его отменяют. Отменяют и возвращают на дополнительную проверку и дальше продолжают действовать. Поэтому здесь, если сами не отменили, потому что действительно часто сами отменяют, вы можете обратиться в прокуратуру с жалобой на вот это постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Прокурор отменит, в большинстве случаев так бывает, отменит постановление и вернет на дополнительную проверку еще до стати 30 дней. Если еще в 30 дней не успеют выполнить, я не знаю, что они сейчас у вас там в доп. Проверки выполняют, но что-то, видно, делают. Не успеют вы кого-то опросить, не успеют вызвать, не успеют документы истребовать, не успеют. Еще раз откажут. Это не беда, это ничего не значит. Ну, это нет, значит, что просто срок прошел.
Я знаю, что
прошел.
Они работают, да, Лен.
Просто срок прошел.
И он мне
прошел.
Показывал фотографии, все, и вдруг пишут, что не имеет.
Это нормально, у него не было правильно. Еще раз повторюсь, у них другого
время
выхода
кончилось.
Нет. Потому что время кончилось, они вынуждены постановление вынести.
Сейчас
и
что
дальше
делать,
она жалобу пусть напишет прокурору района, прокурор района отменит это постановление и, соответственно, вернет на дополнительную проверку. Вот и все.
Пишите жалобу.
Я к нему ходила на прием, он и сказал мне, пишите
правильно сказал.
Заявление.
Все,
да.
Вот
правильно
видите,
сказал, так и
да,
есть.
Все,
Лена,
спасибо, Лена,
пожалуйста,
спасибо.
Пожалуйста,
всего доброго.
Держитесь. А вот Дмитрий нам по поводу кристаллов в квартире говорит, что такой эффект бывает, хлопья превращаются в кристаллы. Я не знаю, это печатка или такое слово есть, могут быть высолами,
Лена, что, не знаю это слово.
Во влажных помещениях. Типа бывают такие, ну, какие-то, я не знаю, штучки, которые во влажных помещениях летают.
Великолепные слушатели, просто энциклопедические познания.
Это правда. Так, есть еще вопрос. У меня есть дом и небольшой земельный участок. Обязательно оформлять это... обязательно ли это оформлять? В доме раньше жила моя бабушка. В советские времена дом был оформлен на ее дочерей. Участок считался дачным по налоговым документам. Но сейчас надо вновь все оформлять по новым законам. Только теперь это не будет дачей. Я не готова оформлять дачу как частную собственность. Значит, у меня квартира в муниципальной собственности. Лен, понятен вопрос? Если честно, я немножечко не понял.
Наверное, речь идет и о дачной амнистии, в том числе имеется дом, земельный участок, который на слушательницу не оформлен, а оформлен на кого-то, ну, вот там какие-то сестры и так дальше, да, просто она им пользуется, в ее собственности не находится. Она не хотела бы переоформлять на себя в свою собственность по той простой причине, что у нее есть муниципальное жилье, и если у нее два... Если она приобретает собственность, то лишает жилье в собственность, то она лишается права на муниципальное жилье. Понятно, что она этого делать не будет. Поэтому, ну, здесь что? Чаша весов. Не хотите терять муниципальную квартиру? Не оформляйте на себя в собственность никакое другое жилье, да и все.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Говорите быстрее, у нас буквально минута на ваш вопрос.
Вопрос такой. 2 года назад я оформила ребенка в частный детский сад. Там была возможность оплаты пребывания ребенка материнским капиталом. А заведующая уговорила, ну как не уговорила, рекомендовала оплатить за год вперед. Я оплатила материнским капиталом за целый год. Через 3 месяца частный сад закрылся. И сейчас они подали на банкротство и сделали самозахват рейдерский, там, второй своей организации, и не хотят выплачивать обратно на маткапитал средства. А пенсионный фонд тоже разводит руками. Что мне делать, как вернуть около 150 тысяч?
В данном случае подать просто в суд о взыскании денежных средств не получится, так как запущена процедура банкротства в арбитражном суде. И здесь алгоритм действий такой. Если вы считаете, а вы обоснованно считаете, что вам должны произвести возврат денежных средств, вы являетесь так называемым кредитором. В арбитражном суде в рамках дела вы подаете заявление о вступлении в очередь кредиторов. То есть вас признают кредитором, и и дальше, вот в зависимости от того, попадает ли ваша очередь под там, те денежные средства, которые есть у банкрота, ну, вам тогда компенсируется. Первое, что нужно сделать, это встать в очередь кредиторов через арбитражный суд в рамках существующего дела о банкротстве.
То есть, возможно, мне и не вернут эти средства.
Если не будет средств, допустим, до вашей очереди не дойдет, то фактическое получение будет затруднительным.
Спасибо большое, Жаль. Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста, действуйте. Есть хороший вопрос, но он очень большой, я боюсь, мы не успеем. Короче, сын живет с матерью, 30 лет сыну, отец отдельно живет, но прописан сын у отца. Значит, коммунальные услуги сын не платит, с отцом не общается. История для него очень неприятная. Но я не понял, что он хочет...
Квартира на кого зарегистрирована?
Квартира, наверное, выписать на отца. Хочет.
Квартира на отца, сын зарегистрирован, не проживает. Значит, в данном случае возможно...
принадлежит младшей дочери от второго брака.
Ага, то есть младшая дочь от второго брака. Речь, наверное, идет о том, чтобы признать утратившим право пользования жилым помещением. Делается это в судебном порядке, подается иск, повторюсь, о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета.
Елена Сенина, спасибо, Елена Николаевна, за эфир. Была сегодня нашим народным адвокатом.
Спасибо.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. У нас новости.